Я прочитаю фрагмент из знаменитой притчи, которая именуется в Библии как «История блудного сына», которая нам хорошо знакома, и мы слышали уже стих на эту тему. «Придя же в себя», Евангелие от Луки, 15 глава, 17 текста, «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться». Братья и сестры, когда я читаю эту притчу, у меня несколько вопросов встает, на которые я хочу, пытаюсь ответить. А вначале так скажем, почему дети уходят из дома? Не тогда, когда они женятся или замуж уходят. Почему они уходят из дома? Там, где их любят, где их ждут, где им приготовлено всегда что-то покушать, где уютно. Почему дети уходят из дома? Почему они определяются на другое жилье и терпят неудобства? Там их им никто не приготовил. Там нет, может быть, теплого приема. И будут какие-то ограничения и финансовые, но все-таки уходят. Дети уходят из дома. Собственно, наблюдая тенденцию практически везде здесь. Где-то в исключительных случаях этому способствуют родители, а где-то родители любят их, и однако все-таки они уходят. Вот эта притча, она дает ответ. Почему дети уходят из дома? Свобода нужна. Свобода. От чего? Для чего свобода нужна? Свободным быть от родителей. Если свободным быть в своем выборе друзей, подруг, свободным быть во время провождения, возвращаться во время, которое удобно, уходить, когда удобно. Почему уходят? Один ответ. Уходят потому, что жить свободно, и в основном свободно жить и грешить. Чтобы никто не подсказывал, чтобы никто не обличал, и как бы избежать вот эти угрызения, на самом деле происходит совершенно обратно. Из этой истории мы видим. Итак, у меня возникают следующие вопросы. Почему отец дает сыну деньги, которые не должен давать, а только он должен получить при разделе наследства? Отец живой. Почему отец не препятствует уходу своего сына? И третий вопрос. Почему отец не ищет своего сына, когда тот ушел и проходит определенное время? Почему он не ищет своего сына? Вот эти вопросы встают передо мной. И когда читаешь эту притчу, то таким ярким, ярким встает передо мной не сын совсем. Встает замечательный, любящий отец. Я бы, наверное, так не поступил. Дать деньги, зная, что сын уходит, чтобы свободно грешить, чтобы никто не останавливал его, чтобы быть в свободе для греха и для тот стиль жизни, который он избрал, чтобы никто его не ограничивал в этом, не дал бы, наверное, деньги и как-то препятствовал ему уходу. Здесь это не происходит. Здесь показана замечательная сторона отцовского характера. Замечательно. Он знает, что зная нрав своего сына, зная, когда прозвучало это дерзкое заявление «отдай следующую часть моего имения», дерзкое такое заявление отец отдает. Он понимал, что сына удержать невозможно. И он отпускает его. С болью и скорбью отпускает его. И так сын покидает свой отцовский дом. И как это следует, что через определенное время те деньги, которые он имел, они растрачены, появились друзья и веселый образ жизни. Образ жизни – удовольствие взять от этой жизни все, что можно. Он берет все. Не написано, но расточил. Явно во грехе была жизнь. Это явно. Он расточил. И как бы отрезвления нету в этом поступке. Наступает отрезвление, когда ничего нету, покинутый друзьями, испытывающий голод, пасущий свиней, и наступает отрезвление. Слава Богу, что наступило отрезвление. Я потом расскажу пример, который обратный. Наступило это отрезвление, и он обращается внутренно, созревает к покаянию, он составляет свою молитву покаяния, встречу с отцом, что ему сказать, и вот этот долгий путь, он идет, и решение не меняется. Нужно отметить, что вот это покаяние он в сердце своем несет. Оно не было минутной вспышкой вот такого энтузиазма, эмоционального порыва и мысли о доме. Это было покаяние, потому что он говорит: «Я скажу отцу, я согрешил». Вот эти слова он должен произнести тогда, когда произойдет эта встреча. Он в себе ее составил, эту молитву или само покаяние, и покаяние в лице сына движется к отцовскому дому. Там он не рассчитывает, он уже согласен там, где рабочие, туда поселиться. Но он вспоминает, что все-таки хорошо было в доме. И так он идет домой, возвращается к своему дому. И мы здесь находим такую картину, весьма трогательную. Картина заключается в том, что происходит встреча, покаяние и прощение встречаются. Прощение в лице отца, покаяние в лице сына встречаются. И мы наблюдать, если бы мы со стороны были современниками, наблюдали такую картину. Движение совершенно разное. Движение разное. Покаяние идет, а прощение бежит. Должно все наоборот быть. Но совершенно по-разному происходит. Сын идет, а отец бежит. Я раньше говорил на эту тему, почему, что это означало, но просто хочу сказать, что он получил прощение, он не сказал, все слова свои не успел, он получил прощение. Он получил прощение. В этой притче один штрих хочу подчеркнуть, и на нем мы остановимся. В этой притче показан нам ждущий отец, любящий, скорбящий и ждущий отец, ждущий своего сына. Первая притча говорит о том, что о потерянной овце там Бог ищет, как пастырь ищет, находит и приносит и делает пир. Здесь не ищет, не идет вслед за сыном. Почему? Здесь он ждет. Ситуация совершенно разная. Овца, она не найдет дорогу, а сын знает дорогу. И потому отец его ждет. Эта притча отображает любящего, ждущего, скорбящего отца. Это об Отце Небесном. Это удивительно. Это просто удивительно и поразительно. Нам открывается здесь вот таким Бог, любящий и ждущий. И когда происходит встреча, даже полностью молитва не произносится. Он обнимает своего сына, он прощает, и делается пир. Ангелы радуются на небесах об одном кающемся грешнике. Ангелы радуются. Сколь велико событие покаяния грешника. Это величайшее событие или чудо, которое может происходить на нашей грешной земле. когда грешник приходит, и святой, всемогущий, любящий Бог прощает, совершенно изменяет, не вменяет, забывает и усыновляет, и грешный человек становится Детем Божиим. Для него открываются врата вечности. Он становится Детем Божиим. Он обретает пастыря, который будет его вести всю жизнь и к вечности. Это величайшее событие, незаслуженное. И заработать нельзя его. Это милость Божья. И сегодня этот голос Отца в лице Духа Святого будет, вернее, звучит и в нашем собрании. Хочу на следующее остановиться. Я слышал этот рассказ от пресвитера, одного из пресвитеров. И ранее я его как-то напоминал. Но я хочу остановиться о важности и предостережении. Жила вместе дочь и мать. Вдвоем они жили. Дочь посещала собрание. Я не удостоверился в одном, была она членом церкви или нет, я это не знаю. Но она посещала собрание. Затем она оставила собрание. Она не просто ушла в мир, она погрузилась в греховное дно. Увещания матери не увенчались успехом. Увещания и боль, и скорбь матери, как любой из родителей переживает, не увенчались успехом. И однажды она вернулась, и так жизнь продолжалась. Все, что предпринято было, она все отвергла и жила в грехе. Ночь греха, днем спит, ночью уходит, и известно, ее было занятие. И однажды, когда она пришла утром домой, приняла душ, покушала и собралась отдыхать. И в это время она услышала голос внутри, голос, от которого задрожала она, испугалась сильно. Ей было сказано: «Открой книгу Иезекииля, 7 глава, 8 стих. Я открою. Я открою и вам прочитаю сейчас. Открой этот текст». И мы бы, наверное, не знали, если бы она не произнесла вслух и сказала: «Мама, где Библия?» Взяла Библию и открыла этот текст. Написано так: «Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобой гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». 9. «И не пощадит тебя око мое, и не помилую, по путям твоим воздам тебе». Она прочитала этот текст и упала мертвой. Не успела произнести ни одного слова, ни попрощаться, ни прости не сказала. Она упала бездыханной. И так она ушла в вечность. Я несколько примеров, просто вот этот, у меня этот пример заставил глубоко задуматься. Глубоко задуматься. Я не могу его охарактеризовать и объяснить полностью. Но я могу сказать, что здесь переступила черту. Переступила черту. Процесс необратим оказался. Отвергнута была любовь Божья, призыв Божий. И передо мной брат проповедовал: «Ныне, когда услышите глаз, ужесточите сердец ваших». Вот здесь оно и произошло. Ожесточение, злобление. И такой ужасный конец. После ночи греха суд совершился здесь. И навеки навсегда она погрузилась в мглу, а потом в вечную тьму, а потом нужно будет предстать еще пред Богом. Это ужасно. Кажется, как это могло произойти, но это произошло. Она не успела покаяться. Блудный сын успел. Он успел дойти. Успел произнести эти слова. Был прощен. Был принят. Был принят и занял свое место, которое он и занимал ранее за столом отца. Пришло время, когда он разобрался, все-таки в доме отца хорошо. Плохо без него. И вот эти угрызения совести нельзя заглушить ни наркотиками, ни алкоголем, ничем. Увеселение всегда заканчивается угрызением и муками совести. Поэтому, молодежь, я хочу к вам обратиться, имеющие верующих родителей, вас встретили с молитвой родители, они посвятили вас Богу, они совершалась молитва или в церкви, или дома, они предоставили вас Богу, чтобы вы служили Богу. Где вы находитесь? Где? И как будет продолжаться жизнь ваша, и какой финал будет этой жизни без Бога, отвергая Бога? Может быть, многие другие, которые имели неверующих родителей, как и у нас, пришли, а те, которые слышали эту спасительную весть, которые с детства слышали это чудесное пение и посещали собрания, вдруг все это потеряло ценность. Вступили в силу другие ценности, мирские ценности, за которые придется платить, за которые придется заплатить цену. Я беседовал с одной сестрой также, и она сказала: расскажите это, где вы будете. Поэтому рассказывает это. Она была в нашей церкви, младше меня, может быть, лет на 10, но я ее помню, в молодежи. Она отошла так от Господа, было заметно, изменился вид ее, все, внешний вид сильно изменился, ну и по-российски это было явно заметно, это, что что-то произошло, и потихоньку она отошла. Ну, естественно, вышла замуж за неверующего, и от церкви она была отлучена. И через время, когда уже было четверо детей, она вернулась в церковь. Я помню ее покаяние, но я ее не узнал. Прошло примерно лет 10 после того, как она ушла с церкви. Лет 10. И когда вышла группа людей, молились, каялись, я беседую обычно по собранию, с каждым беседую вместе, потом по отдельности. И вот подошла ее очередь. Я ее не узнаю. 10 лет. Она говорит: Яша, ты не узнаешь меня. Как заплакала, рыдает. Ты меня не узнаешь. А прошло столько 10 лет. Жизнь изменила ее совершенно. Тот сказочный мир, который предлагал этот юноша без Бога, он закончился в первых днях или в первых неделях. Затем пошла другая жизнь. И вот мы беседуем с ней. Она говорит: можешь помолиться за моих детей? Я о счастье не мечтаю. О нормальной семейной жизни я не мечтаю. Все это прошло мимо меня. Я это знаю. Меня это уже сильно не тревожит. Мне одно раздирает мое сердце. Если дети пойдут по моим следам, я этого не вынесу. Вы можете помолиться за моих детей? Но она обращается ко мне, что можешь? Я говорю: да, конечно, я буду молиться. Будем сейчас вместе молиться. Вместе помолились. Потом я ей называю по имени, говорю: почему ты ушла? Скажи сейчас. Когда уже такой как бы официальный разговор закончился, она так горько плакала после этого, захлебывалась просто в своих рыданиях. Я дождался все этого. Я говорю: я слушаю тебя. Она говорит: я подумала, что я здесь не выйду замуж, и поэтому решила вопрос с тем юношей, который не знает Бога. Я так не думаю, что это бы ее постигло, зная ее и все. Я об этом не думаю. Обманул дьявол, очень хорошо обманул, нарисовал перед глазами сказочную жизнь и счастливую жизнь, на которую вправе рассчитывать каждый юноша и каждая девица. Нормальную, счастливую жизнь, нормальную семью, где царила бы любовь, взаимопонимание, где ценили, где любили бы, куда с удовольствием возвращались бы. Это благополучная христианская семья. Еще раз, благополучная христианская семья – это частица неба, где можно делиться, где можно вместе одерживать победы, радоваться в Господе, воспитывать детей. И здесь вот так закончилось. И она говорит, где вы будете, скажите это молодежи. Может быть, кого-то это удержит. Может быть, кто-то выслушает мою историю и не повторит мои ошибки. Если бы мне в то время предупредили и сказали, что ждет меня, я бы этот шаг не сделала. Я не знаю, говорили ли, думаю, что говорили. Ну, а теперь вот такой результат. О семейном счастье речи нету. Единственная глубокая обеспокоенность – это о своих детях, чтобы они повторили ошибки матери. Еще раз возвращаемся к этой притче. Когда сын идет домой, возвращается домой, то само покаяние – это процесс. Это не минутное такое влечение или влияние. Само покаяние – это процесс. И вот этот процесс начался у сына. Там, когда он пас свиней, когда он питался этой пищей, там начался этот процесс. И нужно сказать, что благодарение Богу, что это покаяние, когда произошла встреча с отцом, тогда этот процесс закончился, процесс покаяния. Я хочу сказать для всех, знаете, дорогие мои, хотелось так сказать, чтобы дух покаяния присутствовал всегда с нами, чтобы всегда присутствовал, чтобы он присутствовал в церкви нашей, чтобы в семье он присутствовал. Вот этот дух, такое смирение, направленность к Господу и такая чуткость ко греху, чтобы она была в нашем сердце. И когда что-то не так, чтобы могли приходить, просить прощения Господа, обращаться к Нему. Напомню Откровение 3:20. Там такие слова звучат. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним». На два выражения. «Если кто услышит и следующее отворит». Слышат многие, открывают – нет. И вот, это, вот этот процесс, когда ты находишься в собрании, уже тебе неуютно. Почему? Потому что совесть обличает. Твои грехи или твой грех, или твои грехи, твои наклонности, твои привязанности – ко греху или зависимость от греха сокрыты от других, сокрыты. Но ты знаешь, и это Бог знает. И если ты не придешь к Господу, если ты не будешь искренно обращаться к Нему и просить прощения, этот грех совершит свое действие. Грех один порождает другой грех. Получается цепная реакция. И потом человек как в этих оковах, как в цепях находится греха. И потом получается, что когда-то потом я все-таки я намереваюсь, я думаю обратиться к Господу, так говорят. Но хочу сказать, что когда-то, или как может быть, закончится это время, данное Богом лично для тебя. Это время может истечь, оно может пройти, настанет время для другого. Священное Писание предупреждает, что я дал время покаяться, и это время не использовано было Иезавели, которое дано было для покаяния. Здесь возвеличить нужно Господа, не эту падшую мерзкую женщину. Здесь нужно возвеличить Господа, что и для такой было дано время для покаяния. Удивительный Господь, просто поразительно, что Его любовь не знает границ. Но если она не принимается, если она отвергается, что остается делать? Что остается делать? Тогда время может закончиться. Просто время может закончиться, оно будет для других, но уже не для тебя. И, может быть, годы мучений и страданий. Я обращаюсь ко всем, молодежи и к хору, который сзади меня, я обращаюсь ко всем. Вот теперь подходит время для молитвы. Дорогие мои, что мешает сегодня, что мешает себе сегодня, чувствуя это осуждение совести, обратиться к Нему? Да, кто-то будет мешать, но почему сегодня не сделать в это благоприятное время, когда такая удивительная, уникальная возможность повстречаться со Спасителем, получить прощение, мир и покой своей душе, уйти, радуясь? Это собрание использованной возможности, либо собрание утраченной возможности. Когда-то будет последнее собрание, когда-то будет последняя проповедь, последняя молитва и последнее пение. Когда-то это будет, и после уже не будет этих собраний. Вы представляете сам ужас вот тех людей, которые остаются после восхищения церкви? Я думаю, что дома молитвы будут полны, потому что будут искать, придут сюда, будут искать. Но, увы, поэтому серьезное предупреждение. Для покаяния Богом назначается время. И блудный сын, он использовал это время. Сознание греха пришло к нему, осознав, подумав об отце, что согрешил, оскорбил отца и согрешил против неба. Единственное, что остается, избежать гнева Божия, это прийти снова к Богу, и уже попадаешь при покаянии в любящие руки. Гнев не распространяется. Попадаешь в любящие руки. И он вернулся к отцу. Он вернулся и получил прощение. Теперь обратим внимание. В нашем пути следования за Господом, неважно, являюсь я членом церкви или нет, в пути за Господом, слыша вот слово, стихи, это пение, что сейчас ты переживаешь? Радость, ликование, либо осуждение и угрызение совести. Что ты переживаешь? И подошел час решения, когда мы должны определиться. Если все хорошо, если ты радуешь, в твоем сердце мир и покой, хорошо, благодари Бога. И мы с тобой, благодари Бога, радуйся. Но если сегодня ты не можешь поднять взор к небу, если сердце твое сковано, оно опустошенно, если твое сердце холодное, оно пораженное грехом, и вот действие Духа Святого, осуждающее в твоем сердце, тебе нужно покаяние. Тебе нужно покаяние. Нужно прийти к Господу, склониться, склонить колени, попросить у Него прощения. Мы будем еще петь псалом, и я приглашаю всех, кто желает покаяться здесь, не к нам, к Господу. Здесь преклонить колени, обратиться к Господу и попросить у Него прощения. Сказать Ему правду, так как есть. Господи, согрешил я, виновен, согрешил. Нет мне мира, нет мне покоя. Я страдаю под бременем этого греха. Это тяготит меня. Сколько раз я пытался преодолеть это, не получается. Прости. И обращаясь, когда мы обратимся к Господу, Он, как любящий Отец, Он поспешит на помощь. Он протянет руку свою к нам, и Он даст нам прощение, то, в котором так мы нуждаемся. Без Бога счастье не имеет. Мы поем псалом. Душа без Бога счастье не имеет. Ей нужен Бог. Решение проблемы у Бога. Не мы решаем проблему. Мы можем помолиться, мы можем подсказать и за вас помолиться. Но, увы, решение проблемы, прощение – это у Господа. И еще напоминание, почему нужно пройти сюда вперед. Для этого нужно и мужество, для этого нужно силы. Но я хочу сказать, служение Христа, оно было публичным. Исцелял и приглашал на глазах многих людей. Он совершал публичное служение. Да, он молился Отцу, уединенная молитва была, но на виду. И когда ты встанешь, идешь, ты говоришь, нет греху, ты идешь к Отцу. Этот путь здесь короткий, не так, как у блудного сына. Здесь путь гораздо короче. И когда ты находишься в собрании, уже слава Богу, что преодолев трудности, возможно, не было желания идти, возможно, и не планировал покаяние, может быть, планировали покаяние, может быть, нет, и те, и другие, всех зовет Господь. А если сегодня Он нежным голосом касается твое сердце, обличая тебя, говоря к тебе лично, то время покаяния, час решения, нужно прийти к Господу, нужно обратиться к Нему. Он даст покой. Он даст покой. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Мы не даем покой. Это не в нашей власти. Покой дает Бог после покаяния, после обращения к Нему. Итак, кто желает помолиться, кто желает обратиться к Господу, время для вас. А мы, давайте, я предлагаю всем встать, и мы поем псалом. Что ты медлишь на грешном пути? Давайте мы первый куплет сейчас споем. Я приглашаю тех, кто желает помолиться, попросить прощения у Господа. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь, не стыдитесь. Вы можете пройти сюда, мы будем встречать вас, мы будем молиться вместе с вами. И да благословит Господь вас в правильном решении не заглушать, не ожесточаться, открыв сердце, принять Христа. Он даст прощение, мир и покой и спасение. Пожалуйста, поем. Кто желает помолиться, пройдите сюда вперед. Этот псалом был составлен одной молодой девицей, ей было 21 год. Она беседовала с молодым человеком, рассказала ему о спасении, он выслушал, повернулся и пошел от нее. И когда он уходил, она преклонила колени и молилась за него. Кто он был, я не знаю, она молилась за него, и в молитве родились эти слова – что ты медлишь на грешном пути? Почему ты уходишь, слыша призыв Господа, наоборот, уходишь от Него? И этот псалом теперь поют очень многие и во многих странах. Пожалуйста, поем второй куплет. Кто желает молиться, побуждаемый Духом Святым, пожалуйста, время для вас, время для вас. Сердце и внутренняя борьба, вам нужно прийти к Господу. Эта борьба какое-то время продолжается, а потом может затихнуть этот голос. Поэтому кто вот такое внутреннее желание есть, но все-таки происходит как противление или торговля, выйдите к Господу. Он решит вашу проблему. Он примет вас и простит. Пожалуйста, поем следующий куплет. Thank you. если кто еще желает молиться, можете пройти для молитвы.